В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Не пам'ятаю, хто і коли, але назвав людське спілкування розкішю. Мені здається, це дотепно. В ефірі запитання і відповіді. Олексій Волченко в студії. Доброго дня, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
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 Вадим, Харьков. Скажите, а как определить стандарты молитвы? Правильное, неправильное? Присутствие, неприсутствие Господне? Есть ли какие-нибудь примеры в Библии?
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, посмею сказать, наверное, что стандарт заключается в одном слове – в искренности. Вот просто в искренности, в честности. В искренности и в честности. Вот сказать все то, что действительно есть. Вот называется исповедать – это назвать все то, что есть, именно так, как оно называется. Потому что проблема такая, что молитва – это разговор с Богом, а Бог все видит, Бог сердцеведец. Он знает прежде нашего слова, мы еще не сказали, он уже знает его совершенно. Он все помышления наши видит издали, он знает нас насквозь. Он вникает глубоко в сердце, даже не только в сердце, а он судит намерения сердечные. Еще даже у нас на сердце, может, этого и нету, но намерение уже у нас это есть. Поэтому Бог-то все знает. И когда мы лукавим, то с лукавими по лукавству, то есть молитва, опять же, пустословие. Когда мы искренны, когда мы честны, что мы видим перед собой Господа, и говорим ему все то, что у нас на сердце. Искренно, искренно, искренно. Вот тогда с искренними он искренен, написано. Поэтому я думаю, что только одна форма в молитве – это искренность. И неважно какая. Еще раз говорю, это может быть и вопить, и плакать, и кричать, и на иных языках говорить, и шептать, и говорить, может быть, даже псалмы читать. Но искренне, искренне, искренне перед Ним. То есть мы представляем Его рядом, мы видим Его в упор, мы видим Его глаза. Видим его раны, видим его боль. И тогда он слышит нас. И вот эта молитва настоящая, искренняя. И еще раз говорю, это может быть неизреченные стоны, как в Римлянам 8 главе. Ну, то есть это просто может быть стон. Вот «О Господи!» и все. И может быть эта молитва больше, чем тысяча слов, чем часовая молитва каких-то там выражений, слов, названий и так далее. Потому что Бог сердцеведец, нам надо научиться. И Господь, помните, сказал в Иоанна 4 главе Самарянке, что уже не будут поклоняться ни в храме, ни на той горе, а будут поклоняться в духе и в истине. И таких поклонников ищет себе Отец. То есть вот давайте научимся в духе и в истине. Научимся. А это просто искренность. Ну, нету других прилагательных, которых можно было бы назвать там. Можно сказать там в любви, там еще как-то. Но вот искренность, мне кажется, более всего подходит.
Олексій Анатолійович, якщо можна, буквально за пару хвилин вашого часу, як би ви прокоментували оцю приповість, хто віддаляє своє вухо від слухання закону, того і молитва гидота або там мерзость в синодальному перекладі?
Ну, в любому случае, когда мы читаем закон или размышляем о законе, все равно мы думаем о Боге. И когда мы не размышляем о Боге, а молимся, то мы непонятно, кому молимся. То есть надо это очень хорошо понимать. То есть чтобы молитва – это обращение. И если мы убираем взгляд свой или свое внимание с Господа или со Слова Божия, которое направляет нас к Господу, то тогда это молитва мерзость. Почему? Потому что это мимо, это идолу. А кому молитва, если мы не принимаем Слово Божие? Ну и потом еще мы должны понимать, что слово, закон святый, заповедь его свята и праведна и добра. И на самом деле все ответы есть. Есть ответы уже даже в самом законе. Для жизни на этой земле, не для вечности, а для жизни на этой земле в законе есть ответы. Ну, что надо помогать, что надо не грешить и так далее. И если мы отвергаем закон для жизни на этой земле, а молимся Богу, чтобы Бог нам помог на этой земле, ну, это опять же пустословие. Еще раз говорю, закон дан для жизни на этой земле. И Господь нам четко определил, если будете слушать и тщательно исполнять, то придут на вас все сии благословения. Будете во главе, не в хвосте, будет плод чрева благословлен, житницы, кладовые, долготой дней и так далее. Если не будете слушать и не будете выполнять, то придут на вас проклятия. И там перечисляются эти проклятия с 15 по 68 стих. Их очень много и очень страшные. И если мы, допустим, не обращаем внимания на закон, который дает или благословение, или проклятие на этой земле, я подчеркиваю, то обращаясь к Богу и будем просить что-то, допустим, там, дай мне то, или там, помоги в этом, или исцели это. Подождите, если Бог определил законы, да, вот, ну, все законы, ну, он же не может нарушить свои законы. Вот есть закон гравитации. Вы когда берете ложечку и бросаете ее, она падает на пол. И вы же не можете молиться, Господи, пусть эта ложечка не упадет на пол. Ну, это ненормально, нельзя идти против закона. Точно так же и в духовном плане. Если вы воруете, крадете, прелюбодействуете или еще что-то делаете, а при этом просите благословений на свою жизнь, то вы нарушаете. Ну, вы, ну, закон другой. Если вы грешите, то приходят проклятия. Это Бог определил. Ложечка должна упасть на пол. Нарушая закон, будут проклятия. И от того, что вы молитесь, убери меня от проклятия, так подожди. В законе определено, что перестань грешить, и не будет никаких проклятий, будет благословение. Поэтому, ну, это очевидные вещи, что без чтения закона или без знания закона, без обращения к закону или без внимания к закону, просить о благословении, опять же, на этой земле, это принципиальная вещь, то тогда это понятно, что это будет пустословие. И даже мерзость. Бог же дал ключ к благословению. Исполняй слово, будешь благословлен. А ты хочешь войти Индия. Ну, то есть, с другой стороны, ты мне дай... Я все равно нарушаю закон, а ты мне вот дай все равно благословение. Вот, как нечестивый говорит, я все равно буду счастливым без Бога. Вот, вот такая ситуация.
Знамо Лидия, здравствуйте.
Мы знаем, что объявлення 20 будет дальше воскресенье. І воскресні ті, що не будуть мати знак. Тепер ми купляємо і продаємо. За той час не прийшов. Дякую за благодать, за Духа Святого, що перемагає зло. Об'ясніть пару слів. Тут є багато що читати. Об'явлення 20 про перше воскресіння, але я не хочу затримувати. Будь ласка.
Це, напевно, найбільш розділ, який найбільше читають з книги об'явлення, це 20-й розділ. Якщо я не помиляюсь, там написано, що воскресли в тому воскресінні, яке описує автор, тільки ті, кому відтяли голову. Тобто у всіх, хто з головою був, вони не воскресли. Ну, якщо за текстом іти, я нічого не плутаю.
Ні, все правильно, да. Ну, смотрите, даються образи. Откровення – це образи. Давайте ми не будемо читати откровення як математику. Это не постоянные переменные. Поэтому это все образы. Нету на небе никаких коней там бледных, черных, вороных. Да? И нету там такого Христа, какого изобразил Иоанн Богослов, что очи у него как пламень огненный, и изо рта обоюда острый меч. Ну, там Христос не такой. Это образы, это все образы. И поэтому Откровение, 20 глава, это тоже образы. И, безусловно, то, что в Откровении, 20 главе, очень хороший образ, это то, что воскреснут сразу те люди, которые были убиты за свидетельство Слова Божьего и обезглавлены за свидетельство Слова Божьего. Вот. И они сразу же воскресли, и они на вторую смерть уже не приходят. Я думаю, что Откровение было написано для того, чтобы поддержать, вот, когда начались эти страшные казни при Нероне, при всех остальных, и вот это ужас, то, что творился, то вот этот вот стих: «Видел я престолы и сидящих на ним, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю и не образу, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресенье. «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, и они будут священниками Бога Бога Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». То есть это ободрение, ободрение всем тем, которые были в пытках, в казнях, которых сжигали, которых убивали, и те, которые еще попадут, и которые сейчас попадают. Мы знаем, что с 2000 года какая-то статистика идет, и около 100 тысяч верующих во Христа погибают за веру во Христа на планете нашей. И это огромное ободрение за вот эти стихи. И мне эти стихи дают ободрение, я думаю, каждому человеку. И чтобы мы твердо держались исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. И мы верим вот, и стоим на этих стихах, что это обетование, это обещание, это так и будет. Но это не будет вот так вот технически, механически, что какие-то престолы, там какие-то будут стулья стоять или какие-то троны, и они там будут сидеть, и они будут судить и так далее. Нет, это все образы для того, чтобы мы поняли суть. А суть то, что не поклоняйтесь зверю, не поклоняйтесь, и как только если вы будете убиты за свидетельство, то сразу же вы воскреснете, сразу же будете царствовать со Христом, вы будете царственное священство, и все уже, и вторая смерть не имеет никакой власти. Уже мы сразу переходим в вечность, и никакого суда, белого престола, и ничего для вас уже не будет важно. То есть, как только вы умерли, Христос вас сразу возьмет за руку, и вы будете с Ним. И это прекрасное обетование. Это замечательное обетование. И поэтому я очень рад, что эти стихи, вот с 4 по 6 стих 20 главы, что они есть, и что они дают сейчас дерзновение. И я верю, что за эти 2000 лет, особенно в первые века, они давали огромное дерзновение в вере выдержать смертную казнь.
Ну, бачите, оскільки воно так написано, то люди так і читають, що спочатку там десь під жертівником якісь душі, які там волають до Бога, відомстися за нас, ми вже чекаємо, коли ж ти повбиваєш тих, хто нас повбивали. Ми не можемо просто спокійно тут сидіти, коли така несправедливість відбулася. І потім читають, що якийсь ангел на 1000 років, ну, тобто, це ще колись буде, люди думають, що 1000 років реально на землі будуть от жити люди, і разом з ними будуть ці воскреслі, яким голови відтяли при Нероні. Ну, от, тому що так написано, людина так читає.
Так, да, ну, ми навіть вже розуміємо, ну, які душі під жертвенником, який жертвенник. Под жертвенником, представляете себе, жертвенник.
Ну, а как же, там же трон, там престол, на нем и Бог сидит, вот. И там и жертвенник есть.
И вот, ну, Иоанн, он в Откровении, и увидел я сидящего на престоле, и на престоле был сидящий, это 4 глава, второй стих и третий стих. «И сей сидящий видом был». И кажется, вот сейчас Иоанн расскажет нам, какой Бог. И там написано, видом был подобен камню яспису, сардису и радуга вокруг престола, видом подобное смарагду. И вокруг престола 24. То есть мы видим, видом был, и что? Какие-то камни.
Якщо б ще знати, що він має на увазі, бо ці яшма, сардіс, вони різні бувають. Коли, якщо ви загуглите, там різнокольорові, одні з плямами, інші без плям.
Це ж не важливо, навіть якщо там чистіші води, алмази, или ізумруди, или що.
Як це собі уявити?
Неужели можна Бога сравнити з каким-то камнем, алмазом, или каким-то ізумрудом? Це ж немислимо. Він пытался здесь написати для нас, що таке сияние слави. Ну, сияние славы, как же ты его обрисуешь или как ты его оговоришь словами? Еще раз говорю, это образы, которые возбуждают в нас вот это воображение, которое Бог вкладывает в наше сердце, и каждый, когда читает, он видит какую-то картину. Он видит, да, вот вокруг видом был подобен камню яспису, сардису и радуга. И мы что-то себе представляем. У нас есть огромное воображение. Огромное, да? Вот если я сейчас скажу, не думайте о розовом слоне с красными ушами и с зеленым бантиком. Ну, что вы увидели?
А бантик где у него?
На хвостике. И вы сразу увидели этого слона. У вас огромное воображение. И Слово Божие, оно возбуждает в нас это воображение, и мы каким-то образом, это чудо, мы переселяемся на небо и видим вот это все. Это просто, это невероятно. Невероятно, что Бог сделал с нашими сердцами, с нашими душами, что мы имеем вот это огромное воображение. А Слово Божие – это ключ, это путь, который возбуждает в нас это воображение, и мы в этом вот в духовном воображении мы можем соединиться с Богом, и Бог может нам там проговорить, и мы можем там проговорить Богу. Но еще раз говорю, это не умные вещи, нельзя логически их определить, подсказать, хотя уже, говорю, квантовая механика, квантовая физика подходит уже очень и очень близко к этому и показывает нам, что мы сами внутри самого себя создаем внешнюю реальность.
Дякую, Олексій Анатолійович. До нових зустрічей в програмі.
До свидания.